Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник» Крыму, обозреватель Борис Левин. Приветствую вас, друзья. Как всегда, с хорошим настроением, с позитивом и с огромным желанием поделиться с вами интересными событиями из жизни нашей республики Крым и различных абсолютно направлений. Но когда речь идет о профилактике, о здоровье, здесь зеленый свет однозначно. И сегодня исключением не станет наша 25-минутная программа, потому что она будет посвящена важнейшей теме. Нашему взаимодействию с скорой помощью, нашему взаимодействию с неотложной помощью, и вы сегодня по ходу эфира поймете разницу в подаче этого материала. Мы поговорим сегодня о том, как надо вызывать правильно скорую помощь, на какие вопросы отвечать надо диспетчеру. Ну и многие-многие другие темы. В очередной раз мы поговорим сегодня и обсудим с директором Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергеем Алиференко. Сергей Сергеевич, добрый день.
Здравствуйте.
Рады вас приветствовать. У нас с вами добрая традиция сложилась, как минимум раз в полгода мы встречаемся и подводим промежуточные итоги. И тем более, что наша летняя встреча тогда с новыми проектами была связана. Да. Вот давайте подведем итоги этому самому проекту, который очень красиво назывался «Работай, отдыхай в солнечном Крыму на время курортного сезона». Мы Ялту включили тогда.
Ялта в основном, она была, в принципе, изначально как бы всекрымская эта история, но Ялта была таким локомотивом, собственно, этого всего движения. И хочу вам сказать, что она себя не то что оправдала, а по большому счету она вытянула этот сезон, потому что у нас очень хорошо эта программа зашла. У нас некоторые люди с материка по 3 раза успели приехать за полгода. То есть мы ждали вот этой первой обратной связи, когда люди приедут, посмотрят, вернутся к себе, сарафанное радио это разнесут, и приедут потом уже их коллеги. А и получилось, да, что возвращались
да,
они.
И мы дополнительные бригады сформировали.
Мы тогда, хорошо, да? Мы, по сути, удвоили тогда на тот момент состав бригад ялтинских. Мы впервые вообще на моей памяти, ну, на памяти даже старожилов еще с советского периода, мы соответствовать стали количеству бригад населению, тогда на 10 тысяч, да, то есть у нас там 18, 19, 20, 23 бригады летом выходило на линию, то есть при норме там 19 на тот момент. И главным маркером, собственно, того, что это не голословное заявление, а реально прорыв, можно сказать, было, что у нас в 2 раза, то есть у нас прям кратно улучшилась оперативность, у нас сократилось в 2 раза время доезда, сократилось, соответственно, время ожидания бригады. Наши надзорные органы констатируют, что жалобы тоже уменьшились на порядок. Это порядок, это 10-кратное количество, да, то есть в 10 раз стало меньше жалоб. Безусловно, не без шероховатости, безусловно, не без косяков. У нас, так сказать, в процессе всего этого опыт нарабатывался такой оперативный. Но я вам хочу сказать, что сейчас, несмотря на то, что туристический сезон закончился и поток людей спал, мы решили не прекращать эту историю. А буквально вчера совместно с Минздравом подали на Госсовет наш ходатайство о том, чтобы мы эту всю историю и финансирование сделали круглогодичным. Так как мы с вами боремся за то, чтобы Крым был круглогодичным курортом, я считаю, что вполне естественно, чтобы программа «Работа и отдыхай» была тоже круглогодичная. Уже сейчас на нас вышла администрация Феодосии, вышла администрация Евпатория с предложением такой же истории. Готовы они сейчас подсмотреть нам муниципальное жилье, где размещать людей, либо гостиничные фонды какие-то. Поэтому история пошла вот прям на ура.
Это... Ну и вторая тема, которую мы активно тогда обсуждали и говорили, что она стартует только, это наши студенты медицинского колледжа, поступившие в 2025 году, станут фельдшерами скорой помощи региона после завершения обучения по специальности лечебное дело, так называемый пилотный
здесь
проект.
Тоже да? Плюсик, прям хороший. К этой акции подключился Ялтинский колледж. Тоже к нам уже пошли ребята и за профессиональной переподготовкой, и переводиться на бюджет, ну, так называемый бюджет в виде нас. Вот, хотя для них это полноценный бюджет, люди ничего не платят. И сейчас, если можно, вот очень важный момент, когда мы буквально вот на днях услышали, что приняли закон об обязательной отработке целевиков, да-да, всероссийский. Собственно, оказалось, что наше предложение даже на порядок еще интереснее и выгоднее было сделано, по сути, там, на 9 месяцев раньше, чем федеральное.
Ну, то есть давайте расшифруем. При поступлении студенты, они заключали так называемый трехсторонний, да, договор?
Теперь, да. Вот, ну, условно, вы не набрали необходимое количество баллов, вы не смогли пройти на бюджет. Угу. Вот. И ну, стоимость обучения, к сожалению, как бы кусается. И далеко не все семьи крымские могут позволить себе обучать, потому что помимо платы за учебу, тебе нужно снять ребенку квартиру или общежитие, там деньги на жизнь дать. И, к сожалению, много ребят, очень много хотело пойти в медицину, но не могло себе это позволить. Мы, собственно, позволили сформировать дополнительные... Это огромное спасибо, собственно, нашему пилотному проекту, это колледжу, да, симферопольскому. Писарев, он руководитель этого колледжа, невероятное сделал, на самом деле, достижение. Мы сформировали дополнительную группу, то есть, по сути, это целый класс. А вы должны понимать, что за этими такими простыми вроде движениями кроется огромная фундаментальная работа, потому что это нагрузка, да, на преподавательский состав. Это дополнительные часы, это переработки, это свободные помещения, это аудитория. То есть для того, чтобы сформировать группу, там нужно было сделать трудовой подвиг. И они это сделали. И, собственно, сейчас люди получили возможность, не имея финансовой возможности отучиться на коммерции, заключить трехсторонний договор с нами, получить полностью все образование плюс переподготовку, то есть это дополнительное образование на скорую помощь, взамен просто 3 года, как при Советском Союзе,
отработать. То есть в данном случае мы одной фразой можем сказать, что студенты получают образование за счет средств будущего работодателя.
Совершенно верно. Да. И к этой акции подключилась Ялта, вот я повторю, уже там тоже на десятки сейчас пойдет счет людей. И еще один колледж в Симферополе тоже сейчас, вот буквально на следующей неделе будет у нас встреча, будем общаться. Вот я вам так скажу, сколько нам позволят финансовые возможности, столько мы людей примем. Вот позволит нам финансирование 100 человек взять, ну, вот таким образом, мы возьмем 100 человек, 200, вот сколько будет сил, столько потащим за собой.
Мы о бригадах медиков уже поговорили, мне запомнилась одна фраза в вашем интервью, дословно звучало так: на одну бригаду медиков у нас 2 автомобиля.
Да.
Расшифруйте, пожалуйста.
Ну, это, как вы знаете, как в этом анекдоте, жалуетесь, нет, хвастаюсь. Нет, мы не жалуемся, мы хвастаемся. У нас было, вы помните, обновление автопарка. У нас, собственно, 357 автомобилей, поэтому это, по сути,
двойной автопарк.
Да. Понятно, что у нас в основном на линии мы используем Форды, потому что это машины комфортабельные, скоростные, по трассе они очень хорошо перемещаются, но в случае поломки технического обслуживания либо непогоды, либо снега, у нас есть и патриоты, хорошие нексты, хорошие, то есть, а вот этот коллапс бензиновый, который был у нас на протяжении там месяца, да, наверное, где-то, мы довольно достойно прошли, во-первых, ну, понятно, что для заправок, на заправках для экстренных служб всегда предусмотрен запас топлива, ну и другой момент, что у нас 90% автопарка на дизеле было. А мы помним с вами, что с дизелем такой острой проблемы не было. Поэтому мы, по большому счету, эту топливную ситуацию не заметили.
Вот. Вы обновили автопарк, и мы тогда и в предыдущих интервью говорили, что есть возможность передавать ребятам на специальную военную
операцию. Больше 100 автомобилей полноприводных ушло на СВО. Угу. К сожалению, наверное, половину этих машин уже нету в природе, потому что мы видели фотографии, как прилетают в эти машины. Они, военные, их, конечно, маскируют максимально, то есть убираются мигалки, наносится камуфляжная раскраска, то есть, по сути, снаружи такой броневичок маленький, внутри это полноценная машина скорой помощи, но очень много транспорта было уничтожено, потому что интенсивные боевые действия, эти машины работают на передке, они вытаскивают реально с нуля этих ребятишек. Почему? Потому что там далеко не всегда можно без медицинского пособия жизнь спасти. И, конечно, мы видим, что автопарк у военных сокращается. Но мы надеемся, что при дальнейшем обновлении автопарка, оно все равно запланировано у нас, потому что через 1.5 года будет 5 лет, как прошло это обновление. То есть мы однозначно будем весь свой автопарк и дальше, если будет сохраняться СВО, передавать им.
Но сегодня мы говорим о дефиците водителей, несмотря на то, что
говорим,
имеется такой,
конечно,
автопарк.
Говорим. Но это актуальная история. Мы понимаем, что в коммерческих структурах, в некоторых больших сетевых, так сказать, автотранспортных предприятиях зарплата, к сожалению, превышает нашу. И мы делаем со своей стороны все возможное. Опять же, вчера вот мы готовили пакеты законопроектов для Госсовета. Буквально первым или вторым пунктом идет это повышение уровня для конкурентных цифр. Почему? Потому что мы понимаем, что есть молодость, есть азарт, есть там патриотизм и желание помогать. Это, конечно, хорошая мотивация, но не имея достойный уровень заработной платы, к сожалению, требовать от людей, чтобы они шли работать в скорую помощь, невозможно. Поэтому мы здраво это себе подаем отчет в этом и делаем все возможное, и Совет Министров, и Государственный Совет, чтобы изыскать деньги на поднятие уровня заработной платы.
И мы сегодня в очередной раз приглашаем наших крымчан, водителей. Обращайтесь, пожалуйста, в наш Крымский республиканский центр медицины катастрофы, скорой неотложной помощи. Я думаю, что здесь зарплата бесспорно имеет огромное значение, но я думаю, что и крымский патриотизм в этом отношении у нас достаточно.
Мы очень рассчитываем на молодых ребят. Я напомню, что мы снизили критерии, да, то есть мы убрали категорию С, где достаточно просто обычная категория Б. Мы максимально вообще, возможно, убрали все, что можно из квалификационных требований. У нас осталось только 3 года стажа, вот, и категория Б. Понятно, что если человек захочет работать, то мы можем и комиссионно эту всю историю пропустить и допустить человека на выезд, но тут нужен однозначно и профессионализм, и желание помогать.
Сергей Васильевич, ну, невозможно представить обновление автопарка без обновления внутренности, если можно так сказать, этих автомобилей. И, насколько я знаю, многое из того, что раньше в реанимационных отделениях проводилось, сейчас доступно стало в машине скорой помощи. И, например, я думаю, аппараты для искусственной вентиляции легких.
Да, это вообще банальщина. На самом деле, я вам скажу честно, это очень обыденная история, но вот мы в этом 3-4 квартал, у нас сейчас идет обновление дыхательной аппаратуры, мы перешли на качественно новый уровень. Мы не можем, конечно, устраивать в эфире рекламу определенных брендов и производителей, но я вам так скажу, что мы сейчас перешли от бюджетного сегмента к премиальному сегменту. Это очень хорошая история. У нас появилась возможность, благодаря фонду территориального медицинского страхования, мы обновили не только аппараты ИВЛ, которые на порядок качественнее, лучше, чем те, которые шли изначально с завода с этими автомобилями, но и у нас в Крыму появились первых 3 уже здесь аппарата. Это Лукасы, это Арки, это аппараты для непрямого массажа сердца. Это очень классная история. Мы буквально в интернете когда-то на это все смотрели, облизывались. Это когда на человека надевается такая рампа специальная, подключается к датчикам, и происходит непрямой массаж сердца, и, по сути, у нас освобождается один медицинский работник из связки. Либо если человек работает в одни руки, а в одни руки провести полноценную реанимацию очень сложно, да, надо быть прям очень качественным и виртуозным медиком, то, по большому счету, вот эти аппараты непрямого массажа сердца, они полностью заменяют медицинского работника. 3 уже здесь, 1, по-моему, ушел в Ялту, 2 в Симферополе, и буквально на этой неделе мы подписали еще несколько, по-моему, штук 10 или 12 аппаратов уже тоже должны до Нового года поступить. Это, по большому счету, для скорой помощи действительно как космический корабль. Единицы регионов России это имеют.
Недавно наши коллеги с сайта РИА Новости Крым побывали в вашем центре и пообщались с диспетчерской службой. И это очень точечная была такая информация, очень полезная и необходимая. Там действительно случайных людей нет. Там опытные все сотрудники ваши. На какие вопросы ваших диспетчеров надо четко ответить, набрав 03 или 112?
На все. Там лишних вопросов нет. Я вот постоянно, когда идет речь о диспетчерской службе, мы постоянно пытаемся донести до слушателей, для жителей, гостей полуострова, что люди, которые принимают трубку, это не прислуга, да, это не какой-то технический персонал, это такие же медицинские работники, как работают на линии. 99% диспетчеров за спиной имеют 10, 20, 30 лет выездной работы, и, поверьте, они никогда в жизни не будут спрашивать какую-то глупость ненужную. Если кажется вам, что вопросы там избыточные либо совершенно ненужные, далеко не всегда это так. Когда человек обращается в службу, да, тем более там какая-то экстренная ситуация, он находится в стрессе, он может нести любую информационный поток. Диспетчер должен эту всю ситуацию пропустить через себя, успокоить человека, да, задать необходимые вопросы для того, чтобы направить ту бригаду, которая действительно поможет. Да далеко не всегда ближайшая бригада к вызову, да, может оказаться той, которая нужна. Потому что одно дело – это там повышение давления, а другое дело – это какой-то шок, травматический случай, ДТП. Это другое дело – это инфаркт там, либо инсульт. И здесь все вопросы, которые задаются диспетчерам, они носят чистый системный характер, необходимый для уточнения информации, и чтобы человеку уже помочь сделать лучше.
Кстати, раз уж вы о ДТП вспомнили, 135 номер продолжает работать?
Да, у нас было пару дней стресса. У нас он перестал работать, но не по нашей вине. Это была там, это же номер всероссийский, была там нарушена маршрутизация, но хочу спасибо сказать министерству нашему связи за то, что максимально оперативно с операторами и с министерством эту ситуацию отработали, нашли, собственно, причину неполадки. Там с ряда операторов звонки проходили, а с ряда операторов нет. И казалось, да, вот, то есть, ну, кто там, кто-то пользуется номером, кто-то не пользуется, но как только он перестал работать, мгновенно, поверьте, у нас телефоны взорвались, а куда делось 135? Люди привыкли, я вам скажу так, мы подбивали статистику, уже чуть-чуть меньше, 90 с чем-то у нас примерно было обращений реальных, которые закончились выездом бригады и оказанием помощи. И мы анализировали, у нас там среднее время приема вызова состояло 15 секунд, потом нас попросили федерального центра еще оптимизировать эту информацию и довести до среднего времени приема до 7 секунд. То есть какие-то такие
нереальные... Это очень важные цифры, по-моему, впервые сегодня их озвучиваем, общаясь с вами, Сергей Сергеевич, потому что в основном всегда речь шла о 20 минутах.
Я
хочу расшифровать нашим слушателям, что от вас тоже, друзья, зависит вот этот временной промежуток 10 секунд до о приеме вашей информации. Да. А вот доезд до 20 минут остается по-прежнему?
Остается по-прежнему, да. Но здесь очень важно, почему? Потому что, еще раз говорю, когда попадает человек в аварию, и когда он, зачастую это происходит на какой-то трассе, да, может быть, там на горном каком-то участке, когда в одном месте телефон ловит, в другом месте телефон не ловит, мы действительно видим ситуации, да и сами оказывались в таких ситуациях, когда ты пытаешься дозвониться до скорой помощи, и вот ты там стоишь на каком-то камне, там вытянувшись в струнку, чтобы этот телефон хоть как-то там принимал связь, только начался разговор, только ты пытаешься передать вызов, и тут же связь обрывается, и все. И ты пытаешься заново дозвониться, это долго, ты попадаешь в какую-то очередь, нервы, стресс. Именно поэтому и родился этот номер 135, для того, чтобы максимально быстро взять трубку и принять вызов.
Еще одна очень важная тема, и я думаю, она получает свое развитие, это придорожные пункты постоянного базирования. А вот технологические такие съезды для специального транспорта, это сегодняшний день или перспектива ближайшая?
Нет, они уже, собственно, реализуются потихонечку. У нас и на Тавриде они предусмотрены были изначально, но мы там решили вопрос базирования в пунктах, в ППБшках. Они находятся не непосредственно на трассе, а рядышком, то есть там буквально пару минут, и они выехали. Но здесь большая ведется работа. Мы раз в квартал у нас проходит комиссия по безопасности дорожного движения в Крыму, и это не просто для галочки мероприятие, это довольно такое... жесткий процесс с выговорами, с приказами, с контролем. И вот эти все моменты технологических разворотов, съездов и всего прочего, они действительно актуальны как никогда. Потому что мы с вами, любой из человек, который ехал по Тавриде и случайно пропустил, да, поворот, потом пилит километров 20 до какого-то следующего разворота. 20 туда, 20 обратно, вот тебе уже 40. И там, считай, 30 минут из жизни твоей выпало. А 30 минут для нас это непозволительная роскошь. Поэтому такие разрывы должны быть. Но мы должны всегда помнить с вами о том, что некоторыми моментами люди могут злоупотреблять. Я лично видел на Тавриде, на границе Симферополя и Севастополя, там есть технологический разрыв открытый. Как люди совершенно спокойно... нечего делать, маневрируют, выезжают. В Телеграме вы, наверное, видели, как женщины там по встречке по Тавриде катаются. То есть мы должны понимать, что вроде бы благие намерения дать возможность экстренной службе оперативно доехать до человека могут обернуться вот таким казусом в виде барышни с выпученными глазами, которая по 150 километров летит по встречной полосе. И это вот буквально недавно я такой ролик смотрел. И сам своими глазами видел, как люди просто разворачиваются. Люди на обычном транспорте, чтобы не ехать до разворота, они там высунулись из машины, в окошечко посмотрели, ну, вроде никого нет. А когда летит на той полосе машина под 200 километров какой-то гонщик, мы понимаем, что 100 метров — это секунда. Ты вроде только что посмотрел, никого нет, а в следующую секунду у тебя авария.
Будьте внимательны и бдительны, пожалуйста, за рулем, наши уважаемые автолюбители и автопрофессионалы. Я говорил в заголовке нашей встречи, что мы в очередной раз коснемся взаимодействия и координации с лечебными учреждениями, Центром медицины катастроф, и опять же о неотложной скорой помощи. Давайте буквально пару слов, чтобы понимали наши слушатели.
Да, это... ситуация, собственно, никуда не делась. Мы действительно работаем в этом направлении постоянно, потому что в среднем процент передачи вызовов от общего количества поступивших вызовов в среднем от 20-40% должно уходить на неотложку. В среднем, по статистике, до 50-60% в обычный период из вызовов, которые поступают на службу, носят неотложный характер. Это повышение давления, да, это болит спина, это там, ну, куча симптомов, которые не требуют вот этого пресловутого 20-минутного доезда. Мы постоянно пытаемся заниматься разъяснительной работой. Почему? Потому что люди, которым поднялось там 150 на 90 давление, разболелась голова, они начинают вызывать скорую помощь, потом ругаются и требуют, почему мы не приехали вот незамедлительно, а едем там до них целый час или полтора. У нас 20 минут это экстренный вызов и 2 часа неотложный вызов. И наша задача максимально раскочегарить первичное звено. Но, к счастью, они реагируют и тоже усиливают и количество специалистов у себя для того, чтобы большую часть вызовов из наших непрофильных передать на первичное звено. Здесь много моментов, здесь должна однозначно быть отработана нормальная обратная связь, потому что, допустим, у нас люди вызывают скорую, а мы передаем вызов на неотложку. А неотложка приезжает там через 2 часа, как она должна приехать. А люди-то настроились увидеть скорую помощь, а тут приехала поликлиника. Начинается непонимание. Я вызывал скорую, почему вы приехали, вы мне не нужны. Поэтому, хотя, по сути, это реально их не пациент, потому что поликлиника, в отличие от нас, может выдать больничный лист, например. Поликлиника, в отличие от нас, неотложка, которая при поликлинике, может расписать лечение, может сделать запись в истории болезни, поставить какую-то печать. То есть они наделены теми функционалом, и возможностями, которые лишена скорая помощь законодательно. Поэтому, и пользуясь возможностью эфиров, и вот, в принципе, используя какие-то свои там материалы информационные, мы стараемся людям объяснить, что далеко не всегда нужно вот прямо требовать 20-минутного доезда скорой помощи здесь и сейчас, и во что бы то ни стало, а по концовке еще и справочку какую-то мне выпишите.
Я думаю, что очень полезную информацию в очередной раз мы донесли до наших слушателей. Несколько минут у нас осталось, но я не могу не спросить относительно зимней формы наших сотрудников скорой помощи. Вы уже подготовились? Погода меняется?
Не, у нас с формой все в порядке. Закуплено давным-давно под комплект. Мы еще с 19 года примерно мы начали выходить из вот этого, так сказать, нищенского состояния с расходными материалами, с формой, со всем прочим. Сейчас у нас есть и демисезонная, и зимняя форма. Постоянно как бы у нас борьба за то, чтобы сделать максимально качественно и по максимально адекватной цене. Не всегда, конечно, это получается. Понятно, что там форма за 50 тысяч рублей и форма за 5 тысяч рублей, она как бы отличается и по качеству, и по всему остальному. Но, с другой стороны, хочу вам сказать, что я сам проработал 12 лет на бригаде, и та форма, которую мы выдаем сейчас людям, и зимняя, и демисезонная, она, ну, очень достойная, и я сам в такой же работал с огромным удовольствием. Поэтому в этом плане у нас все, слава богу.
Ну, наверное, сразу мостик переложим в комфортные условия ваших сотрудников, наших сотрудников, скорее так назовем, в тех модульных пунктах базирования, где вы называли цифру, по-моему, за 10 лет 41.
Так да, вот, или 46 даже, но 40+.
Ну, изменилась ситуация по комфорту?
Люди привыкли, казалось.
Уже привыкли?
Да, поверьте, я даже, вот мы в 19 году ездили, еще раз говорю, там туалет на улице, а чтобы сходить в туалет, нужно было с собой палку взять, от собак отбиваться, потому что там псы бродящие были. Это уже воспринимается как анекдоты. Да нет, такого не было, чего там придумываете. У нас этот пункт стоял всю жизнь, хотя он там 4-й или 5-й год стоит. Нет, у нас станции, вы же знаете, 10 станций построено. Опять же, наш любимый госсовет, мы сейчас подаем еще 5 таких же станций. И на маршала Жукова очень хотим построить станцию. У нас там все есть, и земельный участок, и проект.
Поэтому... Ну, капитальные ремонты прошли более 20,
больше, по-моему. Больше сотни у нас мероприятий, да, по капитальным ремонтам, реконструкции. У нас очень здорово миллионная инфраструктура. Мы очень надеемся на то, чтобы у нас сейчас остались очень важные вопросы. Это, безусловно, Симферополь, это Лебедева, Гагарина, маршала Жукова. У нас все документы есть, у нас есть экспертизы. Всем нужны только деньги, чтобы начинать строительство. Это Керчь, там тоже нужно 2 подстанции, и это Ялта. Ялта — это самый, наверное, острый, горящий вопрос. Почему? Потому что город растет, курортников больше, нам очень сложно сейчас соответствовать современным вызовам, и там однозначно нужно и в Алупке, и в Ялте строительство новых подстанций, поэтому мы максимально на этом сосредоточим усилия.
Уменьшилось количество ложных вызовов?
Ну, такое, вам честно скажу, это какой-то...
Динамики особой нет?
Знаете как, нет, не то, что динамики нету, это динамика есть, она как и положительная, и отрицательная, но это, как, знаете, ретроградный Меркурий, там какой-то вот, наверное, на это все влияет. К сожалению, у нас сейчас нету механизмов законодательных наказывать, да, за эту всю историю, поэтому... Иногда бывает период, ну, особенно в каникулы, там, когда дети бездельничают, часто они балуются, больше от них вызовов поступает. В обычный режим, такой вот, как сегодня, там, вчера, в обычные трудовые дни, таких вызовов меньше, соответственно. Здесь какой-то закономерности сложно...
Но профилактировать все равно необходимо. Я думаю, что не случайно...
Порядочность.
Да, мы сегодня поднимали этот вопрос тоже. Напомню, Сергей Лиференко, директор Крымского республиканского центра медицины катастрофы, скорой медицинской помощи, был гостем нашей студии. Мы, я думаю, традиции менять наши не будем относительно как минимум за полгода один раз, чтобы информировать о тех изменениях. Уже сегодня мы много свежей информации нашим слушателям добавили. Спасибо вам. вашим коллегам за замечательный труд, за то, что они служат и Отечеству, и Крыму, и своим семьям тоже, несмотря на все сложности, которые имеются на сегодняшний день. Надеемся, что водители отреагируют и пополнят ваш автопарк не только машинами, но и кадрами тоже. Еще раз спасибо за участие
спасибо
в программе.
Вам. Спасибо.
Всего вам доброго. Передавайте наилучшие пожелания вашим коллегам. Друзья, вам тоже всего самого доброго. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.